Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе литературная классика в комиксах голландского корректуриста Дика Матены, интервью с кинорежиссером Аланом Паркером, «Дети Гольцоу» – завершение самого длинного в истории документального телесериала, русский европеец Влас Дорошевич, европейский музыкальный календарь. Начнем с Праги, где проходит 15-й международный кинофестиваль «Фебио Фест». На нем представлено 250 новых фильмов из 64 стран мира. С 5 апреля, когда фестиваль закроется, фильмы будут показаны по всей Чехии и Словакии. «Фебио Фест» организован частной киностудией «Фебио» режиссера и продюсера Феро Фейнича. О новшествах и программе нынешнего фестиваля рассказывает Нелли Павласкова.
Предположение, что «Фебио Фест» отныне хочет соперничать с международным кинофестивалем в Карловых Варах, подтверждается и тем, что с нынешнего года он окончательно перешел из разряда киносмотров в разряд регулярных международных кинофестивалей с конкурсной программой, с жюри и с призом по имени «Кристиан». Так звали героя самого популярного чешского довоенного фильма, его играл идол экрана тех лет Ольдрих Новы. На открытии фестиваля почетный приз «Кристиан» был вручен британскому режиссеру Алану Паркеру за вклад в киноискусство. Но отец фестиваля, кинорежиссер и продюсер Феро Фейнич, не был бы Фейничем, если бы опять не придумал нечто оригинальное и экспериментальное. На пресс-конференции он сказал:
«Я и не думал, что доживу до 15-го Фебио Феста, потому что я много раз сомневался в этом мероприятии из-за многочисленных трудностей, сопряженных с добыванием средств. Дело продвинулось только благодаря энтузиазму организаторов, моих помощников, и благодаря нашим главным спонсорам, чешскому торговому банку и фармацевтическому концерну «Зентива». Поддержали нас и те 130 тысяч зрителей, что пришли на прошлогодний Фебио Фест. Кто бы мог подумать 15 лет назад, что новый фестиваль достигнет такого размаха? Первый фестиваль мы проводили в маленьком зале, почти без денег, но с незабываемым ощущением полученной свободы и надежды на новое демократическое будущее. Может быть, Фебио Фест каким-то образом тоже ответил на эти чаяния чехов? Фестиваль построить легче, чем демократическое процветающее общество, но без него наш фестиваль не мог быть там, куда он ныне пришел. Так что спасибо всем за этот путь».
Главное новшество фестиваля «Фебио Фест» заключается в том, что организаторы учредили конкурсную программу, состоящую из 15 фильмов из 15 европейских стран. А вот отбор жюри стал необычным. Фейнич через газеты предложил всем любителям кино принять участие в конкурсе на членство в жюри. Из тысячи желающих он выбрал 33 непрофессионала в возрасте от 15 до 70 лет. Кроме студентов, в жюри заседают владелец гостиницы, медсестра, психиатр, прокурор, учительница, предприниматели, рабочие. Среди них есть и иностранцы, постоянно проживающие в Чехии, словак, голландец и украинский врач на пенсии. Говорит директор программы фестиваля Штефан Угрик.
«Я не собираюсь выделять какие-то фильмы, соответствующие моему вкусу. Мы с Ганой Циловой не хотели ничего менять в структуре фестиваля, и он остался каким был, оригинальным путешествием вокруг света. Здесь по-прежнему есть секции латиноамериканского, азиатского, израильского, балканского, скандинавского и англоязычного кино. Европейское кино мы разделили на секцию «Мастера европейского кино» и «Молодое кино Европы». Именно фильмы этой секции участвуют в конкурсе. Я хочу обратить внимание на такие фильмы этой секции, как российский дебют ленты «Жестокость» режиссера-документалиста Марины Лобаковой. Она приехала в Прагу на фестиваль. «Жестокость» — истинный фаворит и претендент на приз. Этот фильм по жанру очень напоминает «Тельму и Луизу», но на российском материале. В этом году у нас мало российских фильмов. Кроме «Жестокости», в других секциях мы покажем только только фильмы «Монгол» режиссера Сергея Бодрова и мою любимую «Эйфорию» режиссера Ивана Вырыпаева. Многие считают этот фильм китчем, но я его всегда отстаиваю. За приз будут бороться и два польских фильма. Один из них «Штучки» известного режиссера Анджея Яхимовского был уже оценен на других фестивалях. Но второй польский фильм продюсера Дарека Яблонского «Клубничное вино» — режиссерский дебют и международная премьера. В главной роли криминалиста, которому опротивила жизнь в Варшаве, и он перебирается на жительство высоко в горы, снялся популярный чешский киноартист Иржи Махачек.
Девиз драматургии вашего фестиваля – от мейнстрима до экспериментов. И действительно, здесь можно увидеть новейшие фильмы с участием Брэда Питта, Даниэля Дэй-Льюиса, Майкла Дугласа, фильмы режиссеров Эрмана Ольми, братьев Тавиани, Карлоса Саура, Фолькера Шлёндорфа, Кимки Дука. На фестиваль приехали такие мастера, как Алан Паркер, Йос Стеллинг, он привез свой последний оригинальный фильм «Душка», о том, как голландский кинокритик отправился на какой-то фестиваль в Киеве и что из этого вышло. Приехали Рой Андерсон, из американских независимых Джим Старк и Эд Ратке. И наряду с этим вами учреждена новая секция «Радикальное кино» с разными экстраделикатесами.
Фестивали существуют для того, чтобы показывать необычное, экстравагантное кино, фильмы, которые никогда не попадут на кино и телеэкраны. В рамках этой секции мы, например, показываем фильмы американского режиссера Нины Менкес, последовательницы Майи Дерен, американской авангардистки 40-х годов, между прочим, урожденной киевлянки. Нина Менкес известна во всем мире, к нам она приехала впервые. Для людей, ждущих от кино необычных ощущений, ее фильмы, как «Королева бриллиантов» о женщине-крупье из казино или «Кровавый ребенок» и «Призрачная любовь» будут открытием.
На пресс-конференции Нина Менкес жаловалась на то, что Америка в лице Голливуда ее не признает, не дает денег на кино, хотя она и преподает в Лос-Анджелесе на кинофакультете. Между прочим, она подметила одну особенность. Большие фестивали любят принимать и отмечать дебюты. Иногда они берут и второй фильм ранее награжденных режиссеров. На этом их путь на фестивале заканчивается, если они не заручатся поддержкой крупнейших прокатчиков и бизнесменов от кино. Потому что они становятся регулярными конкурентами на мировом кинорынке. Разве это не джунгли и не ритуалы вуду, которые когда-то запечатлела Майя Дерен?
Да, это джунгли, современные.
Фестиваль «Фебиофест» в рассказе Нелли Павловской. Европейский час на волнах Радио Свобода. На фестивале в Праге один из призов за вклад в киноискусство получил знаменитый режиссер Алан Паркер. Беседу с ним записала наш корреспондент Александра Вагнер.
Фильмы сэра Алана Паркера открыли юбилейный 15-й кинофестиваль «Фебиофест». Кроме двух самых известных его кинолент «Полуночный экспресс» и «Пинк Флойд. Стена», был показан один из последних снятых Паркером фильмов «The Commitments». Перед тем, как отправиться в Прагу, режиссер побывал в Словакии, где с одним из журналистов беседовал 2 часа. В Чехии он также щедро раздавал интервью. А во время нашей встречи жаловался, что полуметровую награду, скульптуру Кристиана, ему будет сложно взять с собой в самолет. На съемочной площадке режиссер Алан Паркер провел всю свою жизнь, более 30 лет, более 10 фильмов. За вашу довольно долгую карьеру в кино вы испробовали множество жанров, от мюзикла до семейной драмы. Вы не собираетесь снова удивить зрителя и снять что-нибудь новое, не похожее на ваши предыдущие работы?
Я всегда старался снимать фильмы, которые не были бы похожи один на другой. Для меня это был способ сохранить, что называется, свежесть творческого процесса. Я не старался охватить разнообразие жанров. Скорее выбирал различные темы и средства выражения. Например, за science fiction я бы никогда не взялся и не согласился бы на съемки фильма с компьютерными эффектами.
Вне зависимости от темы, практически в каждой ленте вы экспериментируете с музыкой. С чего вы начинаете съемки? С музыки или сюжета?
Сюжет всегда на первом месте. Я экспериментирую с музыкальными эффектами скорее после съемок фильма, во время монтажа, потому что выбор музыки определяет последовательное развитие событий. Музыка диктовала мне свои условия единственный раз, когда я снимал «Пинк Флойд. Стена».
Над какой кинолентой вам было интереснее всего работать?
Чаще запоминаются те фильмы, работать над которыми было сложнее всего. Снимать «The Commentments» было забавно, потому что в нем не было кинозвезд, и каждый день звучала музыка. Я вам лучше скажу, чего я боюсь. Я боюсь, что сниму фильм, не стоящий внимания.
Вас называют мастером изображения. Некоторые кадры из ваших кинокартин настолько ярко врезаются в память, что люди помнят их много лет после просмотра. Как вам это удается?
Моя работа – рассказать историю максимально эффектно, потому что фильм – визуальный продукт, а изображения должны быть интенсивными. Когда я снимаю фильм, у меня есть целая папка, в которой находятся тысячи фотографий, в основном черно-белые. Мы их просматриваем вместе с оператором и обсуждаем, какой визуальный стиль лучше выбрать для следующей кинокартины. Для меня это огромный источник вдохновения. Совсем не картины художников, а черно-белые снимки 30-х и 50-х годов. Я и сам раньше учился фотомастерству. Если взять стоп-кадры из моих фильмов, некоторые из них будут не хуже классических фотографий. Могу с гордостью сказать, я рад, что мне это удается.
Используете ли вы фотографии, когда подыскиваете тему для своего следующего фильма?
Как правило, следующий фильм – это реакция на предыдущий. Поэтому, если я закончил серьезную картину, например, о политике, мне нужно сменить пластинку, снять мюзикл или комедию. Я 30 лет в кино. Мои интересы за это время сильно изменились. Поменялось мое отношение к жизни, политические взгляды, мировосприятие, что, конечно, отражается и на моей работе.
Если говорить о политике в кино, не кажется ли вам, что жизнь Дэвида Гейла – это была игра с огнем?
Я, честно говоря, даже не отдавал себе в этом отчета. Американцы не очень любят, когда европейцы критикуют их при помощи кино. Это правда. Если говорить о политике в киноискусстве, то в Америке нет такой традиции. И я думаю, это не потому, что существует цензура, а скорее потому, что им это неинтересно. Такие фильмы не приносят много денег. Жизнь Дэвида Гейла у смертной казни, а большинство американцев выступают за сохранение этой меры наказания, поэтому неудивительно, что эту ленту не приняли с распростертыми объятиями. Честно говоря, я не считаю себя серьезным автором политического кино. Эта тема появилась совершенно случайно, и видно, в тот момент я был к ней расположен. Иногда я хочу протестовать, высказать свою точку зрения, а иногда, наоборот, веселиться. Это зависит от моего внутреннего состояния.
«Миссисипи в огне» тоже вызвал в Америке волну критики в ваш адрес. Как вы воспринимаете это сегодня, спустя 20 лет?
Я думаю, самое главное, что в свое время этот фильм вызвал в Соединенных Штатах дискуссию о расизме в этой стране. Сначала это была дискуссия о моем фильме, но в итоге она вылилась в обсуждение проблемы. Мне кажется, это очень важно, потому что в какой-то момент фильм перестает быть просто фильмом, а становится посланием, которое намного сильнее самого визуального рассказа. Да, фильм вызвал полемику, критику большинства американцев, но я чувствую удовлетворение при мысли, что причиной этого стало мое творение. Это, пожалуй, тот максимум, которого способно достигнуть кино. Оно никогда не изменит вашу жизнь, но может помочь в поиске истины, способно изменить мир.
Беседу с Аланом Паркером вела Александра Вагнер. И еще один киносюжет в нашей программе. В Германии закончен самый длинный документальный фильм в истории кино, рассказывает Екатерина Петровская.
«Дети из Гольцу» – документальная эпопея, которую снимали более 45 лет. Фильм длится почти 43 часа и посвящен детям одного класса небольшой деревушки Гольцу в районе Одербрух, что в 80 километрах к востоку от Берлина. «Дети Гольцу» – самый длинный документальный фильм киноистории. По крайней мере, так значится в книге рекордов Гиннесса. Дети героя этого фильма пошли в школу в 1961 году. Так уж получилось, что режиссер Вильфред Юнге приступил к съемкам через 14 дней после начала строительства Берлинской стены. 47 лет спустя, 3 апреля 2008 года, на экраны Германии выходит последний фильм этого документального цикла. Винфрид Юнга.
Мы рассказали истории 18 детей из одного класса. Больше нам просто нечего добавить. У меня тогда, в 1961 году, возникла эта идея – документировать жизнь детей из Гольцоу, их учебу в школе, а после сопровождать их по жизни. Я думал закончить фильм в 2000 году, ведь мы считали, что к 2000 году социализм будет построен. Вот этот социализм и должен был быть показан через конкретные биографии и судьбы тех, кто родился в ГДР и кого эта страна формировала. А получилось, что последний фильм на деньги ГДР был снят в 1989-м, о конце самой страны.
Фильм начинается со сказочного зачина.
Река почти невидимая, граница хорошо укрепленная дамбами. Перед нами земля Одербрух, равнинная часть возвышенности Зейлоу. Ландшафт истории, где и берет начало наш рассказ, истории мирного времени во всем их разнообразии, истории одноклассников одного поколения, истории тех, кто не побоялся рассказать о том, чего же они добились в своей жизни и о том, что не удалось.
Учительница рассказывает 11-летним детям о Гераклите и его открытии. В одну реку невозможно войти дважды. Так Винфрид Юнга вводит незамысловатый мотив своего повествования. Все течет, все изменяется. Первый раз в первый класс, празднование Дня Республики, социалистические соревнования, разговоры школьников, экзамены, выпускной вечер, работа, рождение детей, футбол, взрослая жизнь. Быт и вехи перемежаются, образуя ткань фильма. Одним детям посвящены целые серии, другим небольшие зарисовки. Некоторых режиссер сопровождает регулярно почти каждые 4 года их жизни, других теряет из виду на десятилетия. Безработная 50-летняя Эльке говорит прямо в камеру. «Я ждала вас 30 лет». А 7-летние герои фильма Бригитта и Юрген, Дитер и Илонка, Петра и Бернт, Гудрун и Карен задают вопросы.
Как произошли животные? Почему у людей бывает темная кожа? Как попадают картинки в телевизор? Почему Америка хочет войны? Почему идет снег? И почему вымерли динозавры? Зачем люди женятся? И почему нельзя жить в мире? Откуда происходят войны?
Юрген 1955 года рождения, первый герой фильма. Он же стал первым, кто ушел из школы, чтобы побыстрее получить профессию, и стал маляром. В фильме его первый день в школе. Он в 11 лет, в 15, 20, 23. Режиссер встречался с Юргеном дома, в кафе, на рыбалке, на футбольном поле, во время службы в армии, в кругу семьи. Хронология смещена. Лопоухий мальчонка рассказывает, чего он хочет от жизни, и сразу из черно-белого детства мы попадаем в цветной 1976 год. Молодожены Юрген и Анита вышагивают по деревне в фиолетовых брюках, толкая впереди себя солнечно-желтую коляску. А вот снова первоклассники на прогулке бегут за самолетом, удобряющим поле.
«А теперь давайте нарисуем все это, этот самолет и поле»,
— говорит учительница. 7-летний Юрген рисует картинку. И мы, молчаливые зрители, затаив дыхание, присутствуем при одном из тех моментов в жизни человека, когда определяется какой-то лейтмотив. Порой сами герои фильма не помнят этих деталей, но камера навсегда зафиксировала рисунок.
«Мы не хотим объяснять таким образом, как именно человек выбирает профессию, и тем более не собираемся сожалеть о том, что Юрген не стал настоящим художником. Мы просто показываем то, что снято. Вот он же, 11-летним, рисует свою семью у телевизора, а вот 14-летний Юрген рисует самого себя».
А потом Юрген клеит обои и в 20 лет, и в 27, и еще много лет спустя. Кудрун, дочь председателя колхоза, всегда в тени отца. Не случайно камера ее не заметила сразу. Она появляется только в 66-м году, когда ей уже 11. Перед всем классом она рассказывает анекдот в контексте фильма, оказавшийся пророческим.
В сумасшедшем доме решили устроить побег. Они тренировались и тренировались, как им перелезть через стену. Когда пришел день побега, один вдруг говорит: «Все пропало, побег не состоится». «Почему?» – спросили его. «Так ведь ворота открыты».
Имя отца Гудрун, агронома Артура Клицке, было хорошо известно в ГДР. Гёльцу, где он несколько десятилетий председательствовал, стал одним из самых производительных колхозов. Здесь разрабатывали и применяли новые сельскохозяйственные технологии. Вообще район Зейлоу стал образцово-показательным, поэтому здесь побывали Ясир Арафат, Индира Ганди и Ким Ир Сен. Но не эти официальные визиты, а именно фильм прославил Гёльцу. Но это не фильм про социализм, а скорее фильм о том, как мечты ребенка становятся обыденной жизнью, полной больших и малых разочарований. Гудрун после школы работала поваром в столовой, а потом совершила партийную карьеру и даже стала бургомистром небольшой деревушки. А дальше все, как в том анекдоте. Падение стены, потери работы, одиночество. Но даже при своем полном разочаровании она нашла в себе мужество рассказать свою историю. Жизнь белокурой Бригитты оказалась самой короткой. Первый выезд первоклассников в свет на птицеферму. После этого каждый второй в классе хотел пойти туда работать, но только Бригитта осуществила детскую мечту. Полноватая, смешливая, слегка апатичная, Бригитта удивила всех. Она первая из класса в 17 лет, не будучи замужем, родила сына. Режиссер снимает ее в роддоме и дома, одинокую и ослабевшую, и комментирует.
«Мы задержимся здесь еще немного. Мы все время спрашиваем себя, почему она разрешает нам себя снимать. Или после стольких лет ей это кажется естественным, что другие могут увидеть ее историю. А вот быть наблюдателем в этой ситуации иногда действительно неловко. Но неужели мы должны бросить снимать только потому, что мы ничем не можем помочь?»
Но Бригитта начинает еще раз. Меняет работу, находит нового мужа, рожает еще одного сына и строит дом. Но в 29 лет умирает от сердечной недостаточности. Другие герои тоже выходят из игры. Уже в начале 80-х Петра, дочь учительницы, самая умная из всего класса, и ее подружка Илонка отказываются принимать участие в съемках. Слишком многое не удалось. Что ж тут расскажешь? А вот второгодник и двоечник Дитер стал самым большим оптимистом класса, мастером на все руки. Карин уехала на запад страны. Сложно, но уж лучше, чем вообще без работы. Фильм рассказывает не только об этих детях, но и о их детях и их внуках. Так медленным шагом фильм вырастает в сагу о поколении Гёльцу, детей из колхоза «Айнхайт». Кстати, именно это слово стало символом объединения Германии. На этой неделе деревня Гёльцу празднует свое 700-летие. И если они не умерли, то живы и по сей день. Так назвал заключительную часть фильма режиссер, превратив непримечательную быль маленьких людей в сказку.
О самом длинном в мире документальном кино рассказывала Екатерина Петровская. 2 минуты на выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Бухаресте сегодня открылся саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Депутаты Государственной Думы России одобрили во втором чтении закон, ограничивающий возможность проведения референдума. Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В Пензенской области представители властей продолжают переговоры с затворниками, остающимися в пещере. В подземелье сейчас находится 11 человек. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спада американской экономики в первом полугодии 2008 года. Выступая перед членами Конгресса США, Бернанки впервые признал, что рецессия возможна. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Россия направила первую партию гуманитарной помощи для Косово. Самолет МЧС доставил сегодня в Белград около 40 тонн продовольствия, детское питание и рыбные консервы. Оппозиция в Зимбабве заявляет о победе своего кандидата на выборах президента, состоявшихся в субботу. По данным Движения за демократические перемены, его лидер, оппозиционный кандидат Морган Цвангирай, набрал более 50% голосов, в то время как многолетнего президента страны Роберта Мугабе поддержали менее 44%. Официальные результаты выборов до сих пор не объявлены. Жители Кубы активно скупают в магазинах DVD-плееры, мотоциклы и другие промышленные товары, свободная продажа которых в годы правления Фиделя Кастро была запрещена.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Влас Дорошевич. Его портрет представит Борис Парамонов.
Влас Михайлович Дорошевич не то чтобы совсем забыт, но помнят его преимущественно в профессионально-литературных кругах. Историки и теоретики литературы, главным образом. Широкой публике это имя, похоже, ничего не говорит. Достаточно посмотреть в интернет. Сайт Дорошевича скудный. Так проходит мирская слава. Ведь при жизни Дорошевич был более чем популярен. Он гремел. Его имя знали все грамотные люди в России, то есть читатели газет. Дорошевич был королем газетной журналистики, фельетонистом первого класса. Нужно помнить, что слово «фельетон» в то время означало не совсем то, что сейчас. Не просто легкую статейку с претензией на юмор, но скорее газетный формат, то, что потом стали называть «подвал». Это не газетный жанр, а газетный объем. Статья по газетным меркам большая и претендующая быть гвоздем номера. Вот такие гвозди Дорошевич забивал ежедневно. Это имя знали все. Теперь его знают только литературоведы, нашедшие, что от Дорошевича идет отчасти стиль писания Виктора Шкловского с этими знаменитыми короткими строчками. Вообще-то такую манеру придумал Александр Дюма отец, печатавший фельетонами, то есть в газетных подвалах, свои романы, «Три мушкетера» включая. Там он и придумал слугу Д'Артаньяна, как бы дуруковатого парня, который любой вопрос переспрашивает. Тем самым Дюма нагонял строчки, а в газетах платили построчно. Но у Дорошевича это не было простым строкогонством. Это был художественный прием, много способствовавший выразительности текста, сугестивной подаче материала. В газете, на этой общественной трибуне, нужно говорить раздельно, четко и громко. Не знаю, замечено ли теми же литературоведами, что этот прием использовал и Маяковский, строя свой ораторский стих. Тут мы коснулись уже предреволюционного авангарда, но Дорошевич был человек времен Чехова, почти его ровесника, на 4 года моложе. Он начинал в то же время и там же, в московских газетах. Потом, правда, перешел в одесские, где и сделал себе громкое имя. После чего был перетянут в столицу. Издатель Сытин, организуя газету «Русское слово», предоставил Дорошевичу ведущее в ней положение и платил ему царские гонорары. Дорошевич и сам стал нанимать работников, и сам им платить тоже по-царски. Корней Чуковский вспоминает в дневнике, как однажды что-то резкое напечатало Дорошевичу. Тот предложил встретиться. Чуковский пошел с некоторым беспокойством. Дорошевич сказал, что статья ему понравилась, пригласил Чуковского сотрудничать в «Русском слове» и выдал аванс 500 рублей. Говоря о чеховском поколении в литературе, необходимо заметить, что Дорошевич очень напоминает молодого, начинающего и даже не совсем начинающего Чехова. еще сохранившего псевдоним Чеханде, но уже ставшего писать в крупных газетах. Дорошевич ведь был не просто филитонист, но и билетрист, и его юмористические рассказы подчас неотличимы от соответствующих сочинений молодого Чехова. И те же черты таланта – очень острый глаз, умение дать речевую характеристику персонажа и, конечно, юмор. Такие рассказы Дорошевича, как «Писательница», «Поэтесса», «Декадент» или «Дело о людоедстве» прямо просятся в собрание сочинений Чехова в первые его дома. Но дело не ограничивалось юмором. Дорошевич обладал также прямо-таки чеховским умением видеть ложь, моральные компромиссы, амбициозность и в то же время муки совести в жизни современного ему интеллигента. Вот это очень важно. Дорошевич обличал не только правительственных, царских тогда, чиновников и абсурдность русской жизни, но и либеральную интеллигенцию. Это, несомненно, светлое пятно на темном фоне отечественной повседневности. Есть у него настоящие шедевры вокруг таких тем. Например, рассказ «В Татьянин день». В этот день, 12 января, московские интеллигенты отмечали университетский праздник. Это действительно чеховская вещь по масштабу художественного мастерства, с которым изображен этот сложный сюжет «Блеск и нищета русской интеллигенции». Сходство Дорошевича с Чеховым простирается далеко, вплоть до Сахалина. Дорошевич ездил туда по поручению газеты, и надо сказать, что написанное им о сахалинской каторге лучше того, что написал Чехов. Чеховская сахалинская книга – глубоко нелитературный проект, и Чехов чувствовал свою ошибку, зряшность своей поездки. Его книга писалась долго, трудно и без энтузиазма, это бросается в глаза. А зарисовки Дорошевича подчас выходят на уровень колымских рассказов Варлама Шаламова. У Дорошевича много текстов, посвященных громким судебным делам того времени, в которых он выступает в понятной и естественной для литератора роли защитника. Он всегда радуется оправдательному приговору, не хуже других, зная, что практика русского суда присяжных заслуживала многих критических замечаний, каковые и делались. Достоевский больше всего в этом смысле помнится, сам бывший каторжанин, который порой возмущался моральной легковесностью этой оправдательной практики и отрицал так называемую теорию среды. Среда, мол, заела. Измените общественные условия, и люди не будут совершать преступлений. Достоевский говорил, зло коренится в человеке на таких глубинах, которые и не снились лекарям-социалистам. Он же называл адвокатов нанятой совестью. Конечно, Дорошевич знал все это, но он и не склонен был закрывать глаза на реальности русской жизни, не склонен был подменять темы общественные моральной метафизикой. И он написал об эпохе великих реформ.
Защитительное было время, великодушное. Защитительным был суд, защитительной была литература, был театр. В суде любили защитников, литература была сплошь защитой младшего брата. Его защитой занималась живопись в картинах передвижников. И от всех, от судьи, писателя, художника, актера, то время требовало: «Ты найди мне что-нибудь хорошее в человеке и оправдай его». Тогда аплодировали оправдательным приговором, и змеиный шип злобного обвинения не смел раздаваться нигде. Было ли это умно? Не троньте, великодушно.
А то, что зло коренится в человеке и в человеке из народа, глубже, чем могут достать любые реформы, Дорошевич тоже знал и написал однажды.
Пусть расскажут политики, социологи, экономисты, благодаря каким историческим, политическим, социальным условиям у народа, как вывод мудрости из всей его жизни, могла родиться такая безнравственная пословица: «Правда хорошо, а счастье лучше».
Ленин писал в пресловутой статье, что свобода печати в буржуазном обществе есть прикровенная зависимость от денежного мешка. Действительность много сложнее. Пресса, масс-медиа, как сейчас говорят, стала настолько могучей, что она сама сейчас денежный мешок, и ее звезды – люди абсолютно независимые. Их зовут, за ними ухаживают, им колоссальные деньги платят как раз за независимость, за оригинальность, за индивидуальный талант. Вот таким явлением был в России Влас Дорошевич – звезда эпохи зарождения свободной печати в России. Впрочем, звезды и сейчас есть. Со свободой прессы сложнее.
Портрет русского европейца Власа Дорошевича представил Борис Парамонов.
Голландский художник-карикатурист Дик Матена перевел на язык комикса очередное произведение литературной классики. На этот раз это жемчужина фламандской литературы, повесть Вильяма Элсхота «Сыр», рассказывает Софья Корниенко.
Сыр в повести Вильяма Элсхота – символ разложения и смерти. Более того, повесть начинается со сцены смерти и похорон матери главного героя. Казалось бы, комикс – последнее, что приходит в голову серьезному читателю. Дик Матена думает иначе. Он уже вошел в историю литературы как создатель нового вида романов-картинках. Романов-картинках на основе литературной классики и авангарда, которые имеют мало общего с традиционными книгами комиксов для детей и подростков. Матена уже переложил на своего рода комикс для взрослых серьезные, порой мрачные произведения Херарда Реве, Хемингуэя и Сартра. Дик Матена.
Мне кажется, повесть «Сыр» так актуальна, так всем нравится и столько раз становилась основой театральных постановок и фильмов из-за того, что в ней описывается попытка человека выдать себя за нечто большее, чем он есть на самом деле. А этим человек занимается с тех пор, как перестал передвигаться на четвереньках. Каждый из нас хотя бы раз, хотя бы в чем-то малом, хотя бы ради внимания понравившейся девушке, пробовал надеть эту маску значительности. Герой «Сыра» изображает из себя делового человека, крупного предпринимателя. С ним очень легко идентифицировать себя, потому что все мы тоже так или иначе были на его месте, и у нас тоже ничего не вышло.
Все литературное наследие Вильяма Элсхота поместится на 800 страницах, но влияние его на развитие фламандской и нидерландской литературы огромно и чувствуется до сих пор. Вильям Элсхот – это псевдоним. Настоящее имя писателя – Альфонс Йозеф де Ридер. Он родился в семье антверпенского пекаря в 1882 году. Можно сказать, что Элсхот опередил свой век. Задолго до популярного нынче француза Бигбидера, Элсхот, стоя одной ногой в рекламном бизнесе, а другой – в литературе, выпотрошил мир рекламы, обнажил его сущность в литературной исповедальне. Незадолго до своей смерти, в 60-м году, он сказал: «Мне отвратителен не только мир рекламы, но и мир коммерции вообще. Я написал роман «Силки», чтобы найти хоть какое-то освобождение от этого чувства. Уйти из рекламы совсем я не могу, так как на доходы от моих книг прожить невозможно». Две новеллы Элсхота «Лаймен» — «Силки» и «Хедбейн» — «Нога» представляют собой роман-диалогию. На русском языке Элсхот издавался лишь однажды, в 1972 году. В сборнике его произведений из этой диалогии представлена только новелла «Силки». Почти во всех книгах Элсхота действие разворачивается вокруг одного и того же главного героя, некоего Ларманса. Это своего рода альтер-эго писателя, которому он позволяет то, что не позволяет себе самому. Искреннее высказывание о своей работе и семейной жизни. В новелле 24-го года «Силки» старший коллега обучает Ларманса тому, что теперь называется умелым маркетингом и пиаром. Иными словами, Ларманс учится продавать людям то, что им не нужно. В продолжении под названием «Нога», которое Элсхот написал лишь 14 лет спустя, описано прозрение и раскаяние Ларманса. Он встречает одну из своих бывших клиенток, которую когда-то вовлек в бизнес-авантюру, и замечает, что у нее вместо ноги деревянный протез. Ларманс пытается вернуть ей деньги, однако та отказывается. Герой повести 33-го года «Сыр» – тот же Ларманс. Дик Матена изобразил его похожим на Вильяма Элсхота. Не исключено, что этот повторяющийся образ, который в произведениях Элсхота всплывает в обычных декорациях среднестатистической человеческой жизни, на кухне, в конторе, в трамвае, этот легкий цинизм в скупых, метких описаниях бытовых мелочей и роднит его произведение с классической голландской карикатурой о повседневности. Выставка, посвященная этому замечательному явлению в голландской и фламандской газетной жизни, открылась на днях в музее Мейермано в Гааге. Участник выставки, коллега Дика Матены Пейтер ван Стратен, на презентации романа в картинках в программе «De Kunst» нидерландской телекомпании NPS сказал:
«Мне сложно объяснить, за что я так люблю Элсхота. Есть писатели, о которых интереснее знать, о чем они пишут. И есть писатели, о которых интереснее знать, как они пишут. Шарм повести в том, что ситуация, описанная в «Сыре», находит живой отклик в душе каждого неделового человека. Потому что совершенно непонятно, как быть деловым человеком. И главному герою это тоже непонятно. У него есть кабинет, телефон и печатная машинка. И от него требуется продать партию сыра. Однако, как же он отправится продавать сыр и оставит кабинет? А вдруг кто-то позвонит? В итоге, так ничего и не происходит.
Дик Матена.
Помимо всего прочего, он еще испытывает отвращение к сыру как продукту. Мало того, что он никогда не ест сыра, так теперь сыром еще и провонял весь дом. Так что фиаско обеспечено. Всю эту безвыходную ситуацию Элсхот описывает с таким остроумием, что она скорее комична, чем трагична. Время от времени история становится до слез трогательной. Это тоже отличительная особенность Элсхота. Он беспощадный писатель, беспощадный в своем разборе человеческих слабостей. Он сочувствует, но не сострадает, и держит стиль, записывает лишь самое необходимое.
В сыре действительно нет ни одного лишнего предложения. Сжатый стиль Элсхота, который избегал пространных описаний и диалектизмов, позволил Дику Матене сохранить полный текст повести в своем бильд-романе, не выкинув из песни ни слова. Впрочем, Дик Матена с самого начала взял за правило оставлять литературный текст нетронутым. Его романы в картинках — это не упрощенные адаптации, а сложное отражение текстов, которые читаются и разглядываются на одном дыхании. Перед тем, как приступить непосредственно к рисованию, Матена месяцами разбивает оригинальный текст на отдельные миниатюрные сцены, изучает фотографии современников романа, воспоминания автора. Таким образом, его иллюстрации — это еще и пояснительная статья, попытка заглянуть между строк.
В новом издании я не использовал знаменитое предисловие к сыру. Элсхот написал его однажды по просьбе своего внука, которому дали домашнее задание написать сочинение, а у него ничего не выходило. В итоге учитель поставил за сочинение двойку, написав на полях «устаревший стиль». Я до сих пор считаю, что учитель просто знал правду.
Год назад вышел фильм режиссера Сюзанны Райес «Наследница Элсхота» о дочери писателя Иди де Ридер. Трое внуков Элсхота хотели разделить его архив между собой и продать с аукциона, однако госпожа де Ридер грудью встала на защиту архива. В фильме 87-летняя де Ридер рассказывает о том, как для нее существует два Элсхота – отстраненный, бесстрастный отец и откровенный, чистосердечный, остроумный писатель. Дик Матена близко знаком с Идой де Ридер и использовал ее образ и рассказанные ей воспоминания в своих рисунках.
Мы получили довольно-таки спартанское воспитание. В раннем детстве он был идеальным отцом. Играл, возился с нами. Он строил с нами на пляже замки из песка, купался с нами в море. То есть он был примерно таким же идеальным отцом, каким он описал себя в сыре. Но когда он писал сыр, то уже очень изменился, стал абсолютно другим человеком.
Причина случившейся с Элсхотом перемены так и осталась загадкой. Некоторые критики считают, что, написав «Сыр», он впервые состоялся как писатель. Другие вспоминают о его внебрачных связях. Элсхот умер в Антверпене в возрасте 78 лет. Его жена Фина умерла на следующий день. Поет Алекс Рука, песня «Жалобы старика» на стихи Вильяма Элсхота. «Я не привык быть старым, изнутри меня все еще обжигает пыл моей юности. Я всегда хотел стать лучше, долгое время потратил на то, чтобы научиться молитвам и вере, но должен покаяться и признаться, что я глубоко испорченный человек, потому что ни Бог, ни душа, ни прочее, о чем поются псалмы, ни совесть, ни отечество, ни смерть, как бы я ни старался, не нашли отклика в моем сердце. Зато я отдал бы последнюю рубашку, свою дом и жену, за любую из сотен тысяч молодых девушек вокруг, безо всякого сожаления».
Карикатура и литературная классика в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свободы. В Италии вышел очередной том каприйского альманаха. Слово нашему итальянскому корреспонденту Михаилу Талалаю.
Остров Капри – одно из самых известных мест в мире. Однако известность уносит, понятное дело, характер туристический, глянцевый. Это каприйские пейзажи, горы, гроты – миф о кровожадном императоре Тиберии и о пролетарском писателе Горьком. Современным каприйцам Похоже, поднадоела эта банальная мифология, и они предпринимают определенные усилия с целью воссоздать истинную историю острова. Поэтому ряд образованных островитян, ведомых профессором Неаполитанского университета Эдуардо Федерико, Федерико — это не имя, а типичная каприйская фамилия, основал несколько лет тому назад ассоциацию. Эдуардо Федерико преподает древнегреческую филологию, и поэтому ассоциацию посвятили легендарному греческому, а может быть финикийскому князю Оэболосу, первому колонизатору острова. Называется «Альманах позитивным» – «Коношере Капри», то есть «Узнать Капри», с подзаголовком «Студии и материалы пер ла стори де Капри», то есть «Исследования и материалы по истории Капри». Редакторами значится трое. Это уже упомянутый профессор Эдуардо Федерико и два его верных сотрудника – Марко Амитрано и Кармелина Фьорентино. Только что вышел последний, седьмой номер. Нетрудно подсчитать, что «Альманах» выходит с 2001 года. Для нас, россиян, важно, что почти в каждом номере есть нечто, связанное с феноменом «русский Капри». Конечно, это интереснейшее явление, о котором исследователи пишут много, а теперь их статьи выходят и на итальянском. В прошлом 2007 году в «Альманахе» была опубликована статья доктора исторических наук москвички Нелли Павловны Камоловой. Статья ее посвящена творчеству забытого поэта Серебряного века Алексея Константиновича Лозина-Лозинского, долго жившего на Капри и писавшего о нем. Этот литератор трагической судьбы сейчас нашел в Италии своего поклонника, русиста Симона Гуаньелли. Он готовит книгу переводов стихов Лозина-Лозинского, и мы обязательно расскажем об этой книге. И последний сборник «Узнать Капри» не обошелся без русского присутствия. В нем опубликован прекрасный рассказ Михаила Осоргина «Голубой грот». Кстати, писателю, большому поклоннику и знатоку Италии в этом году исполняется 130 лет. И Бог даст, мы подготовим особую передачу о нем. Рассказ русского писателя перевела профессор Миланского университета, доктор филологических наук Анастасия Пасквинелли.
Моя мать русская, отец итальянец, с именем Бенцо. Поэт Игорь Чинов, эмигрировавший в США, которого я перевела и опубликовала в моей книге «Алхимия», и которого упоминаю, обращалась ко мне как к Борисовне, так, вероятно, и можно по-русски.
Ну что ж, Анастасия Борисовна, расскажите, пожалуйста, о ваших русских корнях.
Моя мама была дочерью видного профессора географии Гермогена Гермогеновича Иванова, украинского происхождения, обосновавшегося в Петербурге. Она эмигрировала в 1922 году в Берлин, став таким образом составной частью известного культурного феномена, вошедшего в историю как «Русский Берлин». Я участвовала в этом феномене всего лишь 3 месяца. Именно в этом возрасте меня, родившуюся в Берлине, в 1930 году перевезли в Италию. Моя мама вышла замуж за итальянца Бенцо Бекка, и мы поселились в Милане. Вскоре к нам приехала из России и моя бабушка Анастасия Романовна Мельникова, в честь которой я получила имя. Она осталась с нами с 1934 до 1937 года. Но это была такая замечательная женщина, сибирячка, очень образованная. Одна из первых женщин в России сумела получить в конце 19 века университетское филологическое образование в Петербурге. Бабушка, вне сомнения, и стала моим первым русским учителем. Она именно очень скучала по родине. В 37 году приняла неожиданное для всех решение вернуться в Россию, где осталась ее семья. Бабушка, слава богу, уцелела. И во время сталинских репрессий, и во время страшной блокады Ленинграда, когда погибло 6 других членов нашей семьи. У мамы, конечно, тоже была сильная ностальгия, но для нее Италия стала второй родиной. От отца я впитала итальянскую составляющую своей души, неотделимую от русской.
«Каприйский альманах» в рассказе Михаила Талалая. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
5 апреля исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых известных дирижеров прошлого столетия – Герберта фон Караяна. Караян работал практически со всеми ведущими оркестрами мира. Многие годы возглавлял Венский филармонический оркестр. Основал Зальцбургский фестиваль и фонд своего имени, который до сих пор организует конкурсы для молодых дирижеров. Далеко не все музыкальные критики выражают восхищение талантом Караяна. Его часто упрекали в чрезмерном стремлении к внешнему блеску и рафинированности исполнения в ущерб внутренней содержательности. С другой стороны, лучшие записи Караяна убедительно передают величие и трагизм музыки Вагнера, Бетховена, Верди, Брукнера и Малера, чьи симфонии он стал исполнять только в конце жизни. Возглавляя оркестры и фестивали, Караян начал платить приглашенным звездам заоблачные гонорары, а также комментировать размер своего собственного вознаграждения, за что тоже подвергался жесткой критике. Караян сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диске. Часто утверждается, что закрепленный стандарт времени звучания компакт-диска в 74 минуты был достигнут для того, чтобы вместить 9-ю симфонию Бетховена в интерпретации Караяна. Во время репетиции бетховенского концерта с Давидом Ойстрахом, Святославом Рихтером и Мстиславом Ростроповичем Ойстрах спросил Караяна, не могли бы они сыграть вот этот вот пассаж еще один раз, на что Караян ответил: «Нет, сейчас пришло время сделать фотографии». Это не помешало Ойстраху сказать о Караяне, что он является величайшим из ныне живущих дирижеров, мастером в любом стиле. А Рихтер об этом случае вспоминал с нескрываемым раздражением.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svoboda-news.ru.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя. Мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условии жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Походила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».